אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל
Мы читаем книгу Каббала для начинающих, страница 447, пояснение к Птихе. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире.
Это не статья полноценная. Это такие записки, которые мой учитель, рав Барух Шалом Алеви Ашлак, как и написано, это пояснение к статье «Введение наука Каббала». Это введение Птиха, мы знаем, это одно из четырех введений книги «Зор», которую написал Бааль Сулам. Большая статья «Введение в науку Каббала». Непростая, она объясняет там вкратце все древо жизни, все высшие миры и действия в них. И здесь он нам дает в своем видении, в своем выяснении, тут и там указания, чтобы нам было легче понять эти элементы, части творения. Давайте вместе с ним пойдем, и именно это учение очень помогает маленькими порциями тут и там понять эти части, эти понимания, камушки, из которых все строится, кирпичики такие, из которых все строится вся картина реальности.
Четыре стадии прямого света. Сначала мы разберем тему, связь, которая существует между Творцом и Творением. Отметив, что сущность Творца непостижима, мы можем постичь только его действия. Эту связь можно еще назвать замыслом творения, где желание и целью Творца является насладить творение. То есть, если мы начинаем исследовать Творца, на самом деле себя, потому что мы являемся результатами его действий, ибо все, что есть в нашем мире, это исследование самих себя, работа над собой, познание себя, кто мы, что мы. Тогда через нас проясняется все. Если я знаю, как я воспринимаю эту жизнь, как я ощущаю действительность, как я могу изменить свое ощущение, восприятие, чем больше я узнаю о той машине, которая называется «я», я все больше и больше раскрываю мир, потому что мир — это мое внутреннее ощущение. Поэтому связь Творца с творениями выясняется тоже во мне. Так мы приходим к выяснению. Человек в конечном счете в науке Каббала изучает самого себя, узнает о себе все.
Эта связь называется «цель творения», и мудрецы достигли, что его желание Творца было насладить творение, и поэтому с этого начинается порядок развития, пока не достигает душ, корень которых — душа Адама Ришона, которая продолжается в мирах Бия.
То есть мы, изучая себя, доходим до того, что в нас развивается все более внутренние и внутренние чувства, в котором мы все больше раскрываем свои самые глубокие и ранние корни, и таким образом мы доходим до той души, с которой мы все пришли, которая называется душой Адам Ришон. И весь процесс, который перенесла эта душа, мы снова изучаем на себе, внутри себя. Нет раньше и позже, нет исторического процесса, как будто что-то произошло там не столько-то лет назад. Все эти вещи находятся в нас, как ступени, как внутреннее состояние. Я сейчас могу зайти в самого себя и увидеть весь этот процесс, все, что я прошел, из самого внутреннего состояния до того состояния, где я ощущаю себя как сейчас, если я снова углублюсь в себя до самого конца, я увижу ту точку, с которой началось творение. И здесь нет вопросов времени, а только количество действий, которое произвел свет над этим нечто из ничего, над желанием получать, и таким образом привел это желание в его нынешнее состояние, где я ощущаю себя находящимся здесь, находясь как будто бы в мире, со всем его неживым растительным животным и говорящим, и все, что происходит, на самом деле происходит в моем кли.
И поговорим о пути развития. О пути развития миров сверху вниз. Желая насладить творение, Творец хотел дать им, например, 100 килограмм удовольствия, и поэтому он должен был создать такие творения, которые захотели бы получить это наслаждение. В желании получать наслаждение и заключается вся суть творений, отсюда и название «Ешмиаин». Создано из созданного, создано из ничего, возникшее из несуществующего ранее до замысла творения.
То есть мы как раз не знаем, в какой именно мере, но в той мере, в которой он хотел насладить творение, в той самой мере он его и создал. Взял желание получать, это то, чего ему не хватает, если он хочет отдавать. И из этого желания получать, в него он заложил и уготовил, подготовил все, что если желание получать развивается, потому что здесь должен иметь место некий процесс развития, то это желание получать, развиваясь, приходит к состоянию, в котором он находится, в состоянии независимом, в слиянии, в подобии, в правильной подготовке к тому, чтобы получить все эти 100 килограмм, которые уготовил ему Творец. Здесь должна быть часть, которая приходит от Творца напрямую, поэтому это называется Творцом. Он создает, нечто сотворяет. Творцом также называется та часть творения, которая находится вне его, то есть за пределами его ступени, и нам нужно соблюдать то, чтобы находиться вне его. Почему? Потому что, например, неживое растительное животное не считается творением, потому что они полностью выполняют действия Творца. Но мы же говорим, но это существует, оно есть, потом оно умирает. Это не творение. Творением называется то, что имеет свободу выбора, и выполняет эту свободу вопреки Творцу, тогда это называется творением. Чтобы мы силой и сознательно, понимая, кто такой Творец, и были бы способны делать что-то против него, тогда мы можем называться творениями. Творение находится перед Творцом, противоположно ему. Быть творением — это еще далеко от нас. Прийти к тому, чтобы быть независимыми, стоять один напротив другого с Творцом, не соглашаться, не хотеть, не объединяться, не сдаваться. «Мои сыны победили меня», это называется, когда мы стоим перед Ним, независимо. Это очень серьезная ситуация, очень непростая, и она стоит на нашем пути. И из этого мы приходим к своим исправлениям, уже чтобы уподобиться Ему, но уподобляя себя Ему, мы соблюдаем это противостояние, поэтому находится в нас злое начало, и каждый, кто больше своего товарища, его собственное начало больше, чем он сам, и мы чувствуем внутренне, насколько мы противоположны Творцу, и вместе с этим мы обретаем форму подобия Ему. Когда мы ставим себя перед Гмар-тикуном, есть внутренняя форма, есть жестокое, противоположное Творцу желание получать, над которым облачается внешняя форма, масах и отраженный свет, что называется подобием Творцу. И тогда мы называемся независимыми творениями, которые пришли к слиянию. Вот. А те, кто просто выполняет то, что приходит им из этой жизни, от природы, не приходя изначально к независимости, они и не считаются творениями. Точно так же, как неживое растительное животное, части природы, так же и люди. Только каббалисты, которые обретают сокращение, масах, и могут стоять перед светом и Творцом, именно они обретают ту самую независимость и называются творениями. Все остальные просто включаются в свет. То, что происходит, происходит с ними, и все тут. Здесь нет самоидентификации. Ну, немножко яснее. Поэтому сказано, вы называетесь Адам, а не народы мира. Что это значит? Адам — это способный быть доме, подобным Творцу. Почему не народы мира? Что это такое? Это значит, это подразумевает тех, кто не могут исправить желание получать, предварить исправление. Они просто текут вместе с жизнью. Все, что посылает ему природа, он пытается каждый раз как-то справиться с этим, приходя в наиболее оптимальное состояние. То есть он просто принимает на себя движение природы, как любая другая животная или неживая часть творения, и течет он просто по течению. Не считается он независимым и не считается творением, потому что творение в духовном — это то, что способно противостоять свету, а не то, когда свет определяет за меня то, что я сделаю. Да. Что, Ицек? Что там с микрофоном?
Я хотел бы дать пример. Допустим, я вхожу в какой-то зал, там есть 100 человек, и начинаю говорить с ними о цели творения, о высших мирах.
Это вчера было или позавчера?
В среду.
Они с Гиладом, у них была лекция в университете.
Да, верно, это было очень хорошо. Ну, возьмем подобный пример. Там было много учеников, где-то приблизительно 100 человек.
Здорово.
Мы входим, допустим, я и Гилад. И 10, допустим, человек впечатляются, интересуются, другие так. Часть засыпает, часть встает и уходит. Есть разные реакции.
Да.
Есть причины этому?
Мы же находимся в первом поколении исправлений. Конечно, их реакция так разнообразна. Есть такие, которые готовы к этому, есть такие, которые еще нет. Некоторые близки к пробуждению, некоторые об этом думали сами. А кто-то вообще не понимает, о чем ты говоришь. Ты говоришь о независимой, не независимой, высший свет воздействует, не воздействует. Что там вообще? Я не понимаю, какой высший свет? Скажи, какой свет? Вот свет, этот фонарь, который мне светит. Я что, не независимый? Я сейчас захочу встать, встану, сесть, сяду. Независимый или нет? Независимый. Люди не понимают, что ими управляют. Они не чувствуют, что от природы, которая на нас воздействует, мы постоянно производим эти расчеты, что имеет смысл, что нет, и некуда нам от этого деваться. Человек чувствует, что он выше природы, потому что истинное состояние от него скрыто. И только те, кто начинают работать над собой, немножко притягивать свет, они начинают чувствовать, насколько они зависимы от него. И тоже только в такой умеренной форме, покуда человек не раскрывает, насколько он зависим от света, нужно прийти на уже достаточно высокий уровень постижения. Поэтому что поделаешь? Соглашайся с этим. Я как-то много лет назад, может быть, 15 лет назад, провел беседу со студентами в университете Негева. У меня тоже тогда осталось очень такое впечатление, ну, скажем, не больно-то положительное. Но опять же, студенты, может быть, это не совсем для них. У них другая проблема, им нужно доучиться, избавиться от этой учебы, начать работать. У них другие проблемы, а ты приходишь и начинаешь говорить с ними о целетворении, всех этих вещах. Оставь меня с этой целетворением, у меня своя жизнь. Это такие годы, когда человек еще... Я не ожидал бы от них, на самом деле, какого-то серьезного пробуждения. Студент всегда занят, у него всегда проблемы. Он хочет и деньги зарабатывать, ему нужно учиться. Ну и все, что связано с его возрастом, гормоны, все вместе. Мы должны понимать, что человек, который находится в таком возрасте и состоянии, его голова, у него нет склонности и свободного времени задуматься о целетворении, у него другие цели. Это не такой профессор, как ты, которому уже делать нечего. У него квантовая физика, так у него уже есть время подумать о цели. Это иначе, я их понимаю. Я сам был студентом. Ну и что? Да.
А по поводу лекции, я не могу сказать, что было неинтересно или был большой интерес. И мы даже были удивлены, что есть вот такое понимание и такое сочетание между физикой и каббалой. Они были очень удивлены этому, и как это работает. И я думаю, что, в общем, это было удачно. Я думаю, что нам надо продолжать этот путь.
Отлично, это великая вещь. Очень хорошо. Да. Не знаю даже... Ну, задавай вопрос.
До этого вы говорили о сокращении. Меня это очень интересует. Я сижу сейчас на этом уроке. Я думаю, ну, я хочу выкурить сигарету. А вы говорили о сопротивлении. И вдруг у меня возникает желание выйти и выкурить сигарету, но мне интересно здесь находиться. Так я делаю сопротивление, это подобно экрану.
Попробуй, это неплохое упражнение. Скажи так, я сейчас хочу курить, но я сокращаю свое желание и не даю ему прорваться. Я покурю сигарету, например, ну, через 50 лет. Чего такого? Я не бросаю курить, нет. Чего вы смеетесь? Ну, только... Какая разница? Попробуй. Ты еще хочешь что-то еще спросить?
Нет, я хочу перестать. Я хочу вместо того, чтобы покупать сигареты, покупать книги.
Пожалуйста.
Но все-таки это желание пробуждается.
Я знаю, что это такое. 50 лет я курил. Я прекрасно понимаю, что это такое. Но просто нет и все. Я помню Рабаш. Рабаш выкуривал две пачки Вирджиния Нельсон. Это сигарета еще та. Я помню, я... Как эта французская сигарета называется? Жетан. Это вообще, знаешь, ты с чашкой кофе выкуриваешь жетан. Просто рай. Без фильтра, папироса. Настоящий жетан. И как-то раз... Просто врач, без какой-либо причины, врачи постоянно ему говорят, врач ему сказал, ты еще куришь, тебе нужно бросить. В тот же самый момент, раз и все. Как будто бы человек 70 лет или сколько там не курил. Баль-Сулам. Это был еще более крайний случай. Ему сосед как-то сказал, ты ночью кашляешь, ты мешаешь мне спать. Тогда не было кондиционеров. Окна были открыты у всех. он бросил курить. Ты можешь себе такое представить? Ты, сегодня бы ты просто послал бы этого соседа куда подальше. Но курение, он просто полностью был, это была самая сильная привычка. Ему ничего не нужно было, кроме кофе, сигарет, бумаги и чернил. Вся его жизнь была в этом. Кофе, сигареты, бумага и чернила. Это, кстати, было не так легко достать. И он бросил. Бросил. Он курил вообще как ненормальный. Вот так. Так о чем тут речь? Что, договорились? Через 50 лет увидимся. Скажешь мне, сегодня кончились 50 лет, я снова начинаю курить. Ладно. Продолжим. Мы не продвигаемся.
Строчкой для того. И чтобы родилось для создания желания насладиться, обязателен порядок прохождения четырех стадий развития желания, потому что не может человек насладиться без страстного желания к этому наслаждению. Поэтому сосуд — это страстное желание насладиться, и согласно мере этого желания измеряется величина этого сосуда.
То есть, в чем проблема? Проблема простая. То, что Творец хочет нам дать, находится в изобилии. Высший свет, в котором присутствуют все наполнения, получения, отдача в разуме, в сердце, знания, ощущения. Все, чего бы вы ни захотели, есть все. Чего не хватает? Только одного. Желание. Это желание к тому, желание того, что Он хочет нам дать, у нас нет. И его мы должны развивать. Почему? Если у меня изначально будет желание, я не почувствую хиссарон, недостачу. Вы понимаете, что это такое? Например, на примере детей это понятно. Чтобы ему чего-то не хватало. Иногда ты видишь, ребенок не хочет играть в какую-то игру. Ты забираешь у него эту игру, возвращаешь ему ее через месяц, как будто новая игрушка. Понятно. Потому что у него пробуждается хиссарон. А когда все перед ним, то хиссарона нет. Это всегда так. Люди иногда ссорятся, кричат. Почему? У них не хватает чего-то в жизни. Сказано, что милые бронятся. Ну, что нужно иногда поссориться. Зачем раскрыть хиссарон? Иначе не ощущается вкус. Тора называется вкусом, приправой, снадобьем. Без этого, без приправы ты не ощущаешь вкуса, хоть ее и мало. Вся наша работа заключается в том, чтобы относительно того наполнения, которое находится в изобилии, но мы его не чувствуем, мы ощущаем это наполнение как нежеланное, у нас нет хиссарона к нему. В тот момент, когда мы получим хиссарон к этому, мы увидим мир, наполненный всем, что только можно захотеть. И вместо хиссарона, сегодня вместо хиссарона тому, что уготовил нам Творец, вы знаете, к чему у нас есть хиссарон. Так в чем заключается все творение и все развитие? Только в том, чтобы раскрыть хиссарон. И тогда, в соответствии с мерой этого хиссарона, раскроется наполнение. Вот. Поэтому это называется наука каббала, получение, не наука отдачи. Нам нужно понять, как можно получить все. А со стороны Творца нет никакой преграды, препятствий. Все препятствия находятся в нас. Мы не ощущаем в этом ничего хорошего, поэтому для нас это безвкусно. Так что, чем мы дальше развиваемся, мы развиваем потребность. И в соответствии с величиной этой потребности мы ощутим величину получения, наполнения, наслаждения. Дайте мне микрофон. Что сегодня с микрофонами происходит, ребята?
И все вот это понятие экран, это для того, чтобы это служить вот этой потребности. Хиссароном мы развиваем экран.
Абиют, экраны, отраженный свет и все действия, которые мы делаем, и все, что происходит с нами, это в конечном счете к тому, чтобы раскрыть потребность в том, что Творец хочет нам дать.
Раскрыть, но и сохранить его, потому что если его не будет, мы будем получать наслаждение.
В тот момент, когда мы получаем наслаждение, если у нас правильный хиссарон, то наслаждение не гасит желание, и мы хотим только еще большего желания. А в нашем мире, несмотря на то, что, на то, что у нас есть потребность в тех или иных вещах, но когда мы хотим насладиться, испытываем потребность в наслаждении, то наслаждения стирают эти желания. Тогда желание исчезает, наполнение исчезает, и жизнь снова пуста. Да?
Для появления желания получить существуют два условия. Первое, необходимо знать, чем ты желаешь насладиться. Не может человек возжелать что-либо, чего он никогда не видел.
И поэтому в нас изначально заложен решимот. Мы приходим не просто из нуля и не знаем, что перед нами. В нас решимот, который пробуждается и как-то направляет нас к будущему наслаждению.
Второе. Сосуд не должен иметь это наслаждение в данный момент, потому что если наслаждение наполняет желание, то оно гасит стремление к себе. Для достижения этих двух условий, то есть для развития настоящего желания, первоначальное желание насладиться должно пройти четыре стадии развития. Стадия шорош — это желание Творца насладить творение. Стадия шорош — это первая стадия желание Творца насладить творение. Стадия алев — первая стадия хохма — желание Творца насладить творение, создано ешмиаин — из ничего. Желание насладиться, созданное из света, наслаждение уготованного Творцом, и потому желание насладиться появилось уже наполненное наслаждением. А поскольку в желании уже есть наполнение, то нет истинного стремления к нему. И стадия вторая — бина.
То есть со стороны Творца приходит свет вместе с наполнением и выстраивает состояние, которое называется хохма, которое приходит от замысла творения, и тогда нет разницы между светом и кли, Творцом и творением, все едино. Это состояние совершенно, с одной стороны, потому что все находится вместе, в одном и том же месте и времени, но с другой стороны, со стороны творения здесь нет потребности, нет независимости, нет ощущения Творца. Но это состояние уже является примером, что если будет со стороны творения все понимание, ощущение и осознание, то все будет иначе. Поэтому в стадии первой нам не хватает только независимого творения.
Стадия Б — это бина, так как свет исходит из Творца и его свойство наслаждать, то, наслаждаясь светом, сосуд желания насладиться постепенно получает от света его свойство наслаждать, и у сосуда появляется желание стать подобному свету. И возникновение нового желания в стадии первой выделяет это возникшее желание отдавать наслаждение в отдельную стадию вторую. И это вторая стадия авиюта, и мы учили, что свет, который входит в сосуд, когда тот хочет слиться со своими свойствами, называется светом хасадим. И этот свет светит в бине.
Это мы уже будем изучать в следующий раз, а пока перейдем к следующей части урока.
А перед этим споем песню.
שואלים את השאלה של מה טעם בחיים, רק אם נתאחד נצא מהסדרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, רק אם נתאחד נצא מהסדרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, תן לנו את הכוח ורצון להתחבר, על הכל ביחד נתגבר, נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר, תן לנשמה להתעורר. לבד אף פעם לא נמצא, מהי השיטה לפוצץ את המחיצה, לקבל ערות מחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע, לקבל ערות נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע.